Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Здесь ленты информационных агентств пестрят сообщениями с пометкой «Срочно». Владимир Путин делает заявление. Будущее России зависит не от санкций, а от креатива самих граждан России и демократических преобразований в политике и экономике. Ну и Путин в ходе дискуссии о санкциях призвал мировое сообщество соблюдать устав ООН, вернуться к нормальной политической жизни. Но и Россия вдвое меньше потеряла от санкций, чем Европа. Это еще одно заявление Владимира Путина. Но сейчас вернемся чуть-чуть назад, в день вчерашний. Вчера, я напомню, состоялась встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Турции. Так вот, Анкара и Москва пока не пришли к соглашению по ценам на российский газ. Это заявление сделал как раз Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой. Российский лидер подчеркнул, что цена формируется не по воле «Газпрома», а рыночным способом. Здесь есть вопросы, проблемы. Наши турецкие друзья настаивают на одних формах по коммерческим соображениям. «Газпром» предлагает другие решения, заявил Путин. При этом российский президент выразил надежду, что две страны придут к соглашению. Путин заверил Эрдогана, что Москва по-прежнему дорожит турецким рынком. Ну и лидеры России и Турции провели в понедельник встречу в Кремле в узком и расширенном форматах. Часть времени Путин и Эрдоган беседовали тет-а-тет. Политики обсудили двусторонние отношения, в том числе торгово-экономическое взаимодействие. Ну и в частности, Путин назвал строительство атомной электростанции Акую одним из приоритетных российско-турецких проектов. Президент рассказал, что запуск первого блока станции запланирован на 2023 год. Сейчас с нами на связи Евгений Бахревский, политолог, востоковед. Евгений Владиславович, здравствуйте.
Добрый день.
А чем объяснить такое заявление во время совместной пресс-конференции о том, что переговоры прошли непросто? Действительно тем, что там множество проблем, или такой откровенностью в отношениях Путина и Эрдогана?
Ну, насколько понятно из заявлений обеих сторон, переговоры касались в значительной степени именно экономических отношений и именно взаимоторговых. Известно, что Турция, переговорщик именно в торговых делах, достаточно сложный, упорный, настойчивый. Эти переговоры вести с ними всегда непросто. И надо еще учитывать тот факт, что у России традиционно большой плюс во внешней торговле с Турцией, баланса нету и достичь его не удается, несмотря на желание России как-то, так скажем, этого баланса достичь. В общем, Россия постоянно в большом плюсе в торговле с Турцией. Турция всячески пытается эту проблему как-то решить, но это идет достаточно сложно. Поэтому и переговоры непростые.
Ну, кроме торговых отношений обсуждались еще и другие вопросы, в том числе политического характера, которые имеют отношение и к Сирии, но и к взаимоотношениям России и Турции, Соединенные Штаты здесь же, и членство Турции в Североатлантическом альянсе. Так вот, по общей тональности, что можно сказать по этому поводу?
Ну, очевидно также, что поднимались вопросы по Идлибу, который тоже у России и Турции достаточно проблемная точка. Очевидно, что, в общем, переговоры идут, хотя и трудно, но, в принципе, результативно, потому что есть договоренности, которые стороны соблюдают, и продвижение идет, хотя и медленно, и, ну, Россия, в общем, рассчитывает, что будет наш подход, Турции подходы несколько другие, ну, сложная точка, но важно то, что переговоры идут, и они, в общем, всегда говорят о том, что какие-то договоренности достигаются, и обе стороны их соблюдают.
Некоторые эксперты уже высказали предположение, что давление сейчас на Турцию настолько усилилось, что взаимоотношения с Российской Федерацией рассматривать в качестве одних из приоритетных уже было бы некорректно, и они становятся для Турции, для Эрдогана в тягость. Ваша оценка?
Я думаю, это не совсем так, потому что давление, разумеется, на Турцию достаточно сильное, прежде всего, со стороны США идет. Но Турция, я думаю, отлично понимала всю серьезность своих шагов, когда заключала с Россией, например, тот же договор по поставкам С-400. и понимала, что просто так ей не удастся обойтись без давления со стороны США. В общем, то, что Турция до сих пор от этой сделки не отказалась, несмотря на достаточно жесткое давление, говорит о том, что она ведет себя очень самостоятельно и на сотрудничество с Россией, в общем, ориентирована.
Но при этом, учитывая непростое положение Раджепа Тайпа Эрдогана внутри Турции, я так понимаю, ему нужны какие-то и внешнеполитические победы на сегодняшний день. Вот здесь Российская Федерация может ли как-то помочь, посодействовать косвенно Раджепу Тайпу Эрдогану или нет?
Ну, Эрдоган, в принципе, последние года два постоянно козыряет тем, что у него очень хорошие отношения с Россией и лично с президентом России. Поэтому этот фактор, разумеется, есть, и ему нужно, конечно, на внутриполитической арене подтверждать то, что у него действительно хорошие отношения с Россией, и показывать какой-то результат. Ну, я думаю, что вот на это и нацелено, на то, что и жесткость переговоров со стороны Турции, в том числе тема объясняется тем, что он должен показать, что с Россией отношения неплохие и выгодные для Турции.
Но при этом есть риск вообще не договориться?
Ну, риска вообще не договориться нет, потому что взаимная заинтересованность очень велика, и понятно, что будет постоянно идти речь о выгодности тех или иных сделок, о степени выгодности, да, но о том, что они взаимовыгодны, нет никакого сомнения.
Года с 15-го Россию и Турцию больше называют не партнерами, а скорее попутчиками, поскольку слишком много противоречий между двумя странами. Но при этом есть и возможность какие-то выгодные проекты реализовывать. И такое ожидание сохраняется, когда когда вот эти вот векторы разойдутся. Когда это может произойти, и ожидаете ли вы, что это вообще произойдет?
Я не думаю, что между Россией и Турцией в ближайшем будущем возможны какие-то серьезные расхождения внешнеполитические, потому что, несмотря на то, что у нас действительно достаточно много есть проблем по разным отдельным вопросам, да, но в целом интересы России и Турции совпадают в гораздо большем количестве областей, так скажем, вопросов. И я думаю, что это сотрудничество будет только развиваться. И говорить о том, что мы там какие-то попутчики, а не партнеры, ну, с кем у нас еще более партнерские отношения, нежели с Турцией. Я думаю, не найдется такое количество стран в большом количестве на одной руке с более тесными связями, чем с российско-турецкими.
Сейчас Турцию интересует прежде всего экономические выгоды от сотрудничества с Россией, или она ждет в том числе и каких-то политических уступок?
Я думаю, экономические уступки, не уступки, а, так скажем, экономические выгоды от отношений с Россией для Турции, несомненно, очень важны, потому что, в принципе, экономическая ситуация в стране усложнилась, и, ну, собственно говоря, это и повлияло на то, что и электоральные результаты у партии Эрдогана достаточно скромные на последних выборах. Ну, хотя они и выиграли, да, но выиграли далеко не с тем перевесом, как они это привыкли делать за последние многие годы. Не думаю, что Турция рассчитывает на какие-то серьезные уступки со стороны России. Но торговаться она умеет и будет это делать. Посмотрим, что получится.
Вернусь к взаимоотношениям Турции с Соединенными Штатами Америки. Уже звучат из-за океана, но фактически ультиматумы. Выбирайте или С-400, или Североатлантический альянс, плюс отказ поставлять F-35 в Турцию, плюс отказ локализовывать производство некоторых комплектующих для F-35 на турецкой территории. Все это может быть предъявлено как раз внешнеполитическое поражение Раджепу Тайпу Эрдогану. А насколько это существенно может давить на него?
Я думаю, давит это достаточно существенно в плане того, что связи между Турцией и Америкой достаточно серьезные, и участие Турции в такой программе как F-35, конечно, для нее очень важно и с экономической, в том числе, точки зрения. Ну, посмотрим, насколько крепкими окажутся позиции Турции. Я думаю, что американцы рассчитывали, что они только на нее прикрикнут, так скажем, всерьез, и все будет уже решено. Однако это не так. Турция достаточно упорно отстаивает вот эту сделку по С-400. Собственно говоря, никто не рассчитывал, что ее позиция будет настолько уверенной в этом вопросе. И до сих пор есть сомнения, что эта сделка осуществится, но, по крайней мере, пока еще ничего не говорится со стороны Турции о том, что они от нее собираются как-либо отказываться. Поэтому, да, давление США есть, но Турция пока его удерживает.
Ну и ваша оценка, насколько вот эти угрозы как-то исключить Турцию из Североатлантического альянса вообще реалистичны?
Я думаю, это абсолютно нереалистично и вообще невозможно в современной ситуации. Во-первых, НАТО – это не только США, и позицию Турции, я думаю, что, в принципе, достаточно прочная в альянсе. Ну и, в принципе, я думаю, что нет такой процедуры, как выход из НАТО, даже для Турции, страны, которую, так скажем, там достаточно серьезно там и унижали даже в последнее время, да, известно, что выставляли там портреты турецких лидеров во время учений в качестве мишеней, да. Но, тем не менее, я думаю, что выход Турции из НАТО, это будет очень большое потрясение для самой идеи этого блока, поэтому, я думаю, никто из них там не будет готов на такое пойти. Вот, поэтому я думаю, что... Да и сама Турция не собирается выходить из НАТО. Считаю это приемлемым.
Спасибо.
Свое участие в этом блоке.
Спасибо. Это был Евгений Бахревский, политолог-востоковед о переговорах Владимира Путина и Реджепа Таипа Эрдогана. А мы сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Генеральная прокуратура вышла с целой серии отчетов о том, что происходит в стране российской, ну и в частности в Генпрокуратуре сочли низкий уровень подготовки пилотов главной причиной авиакатастроф в России. Об этом говорится в докладе главы Генпрокуратуры Юрия Чайки для Совета Федерации. Как отмечается в документе, образование выпускников авиационных училищ часто не соответствует требованиям авиакомпаний. Кроме того, отсутствует контроль за госпрограммой обеспечения безопасности полетов в гражданской авиации, сообщают информационные агентства. И в конце марта свой доклад опубликовал Межгосударственный авиационный комитет. В нем говорится, что в прошлом году в России произошло 42 авиапроисшествия и 22 катастрофы. В результате погибли 128 человек. Причиной большинства ЧП был назван человеческий фактор. Сейчас с нами на связи заслуженный пилот России Юрий Сытник. Юрий Михайлович, здравствуйте. Ну, во-первых, начнем с отчета Генпрокуратуры. Юрий Чайка рассказывает, что главная причина всех авиапроисшествий в Российской Федерации – это низкая квалификация пилотов. Вы разделяете эту оценку Генпрокуратуры или нет?
Да, конечно, полностью разделяю, потому что специальное ведомство, такое Росавиация, у нас под руководством Нерадько Александра Васильевича, самоустранилось от подготовки пилотов. Позакрывали частные школы подготовки пилотов частных. А оттуда в основном молодежь набиралась, ну и люди такие 30-40 лет, которые имеют уже по одному, по два высших образования, они как бы получали профессиональное образование летное. Это было уничтожено. Были уничтожены школы, Челавия была уничтожена в Питере. В общем, под надуманными предлогами.
Юрий Михайлович, вы пропадаете. Это был Юрий Сытник, заслуженный пилот России. Пытаемся сейчас еще раз ему дозвониться для того, чтобы, ну, что называется, договорить. Хочется прояснить ситуацию. А почему у нас такая низкая квалификация у пилотов оказалась? Ну и плюс ко всему, здесь есть определенные как будто бы противоречия, потому что, с одной стороны, низкая квалификация, с другой стороны, наши пилоты по-прежнему востребованы в различных странах на планете Земля и зачастую уезжают туда, где платят больше. Тогда кто остается в Российской Федерации? Можно ли своей жизни доверять тем людям, которые за штурвалами самолетов сейчас в России? Это те вопросы, на которые надеемся получить ответ от заслуженного пилота России. Пока напомню, что, как можно с нами взаимодействовать, потому что будем принимать в том числе и комментарии пилотов среди нашей аудитории или, скажем так, людей, имеющих отношения отношении к гражданской авиации. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-88-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК бот. Григорий из Питера пишет, что в Питере вообще продавали лицензии. Да, это был такой скандал несколько лет назад по поводу продажи лицензий. Потом говорили о том, что здесь постараются навести какой-то порядок. Ну, навели, сейчас Генпрокуратура рассказывает, что у нас недостаточный уровень подготовки пилотов. Возможно ли восполнить этот пробел за счет подготовки пилотов где-то в частных школах, а не только в образовательных учреждениях государственных? Это те вопросы, которые, опять же, планируем обсудить с Юрием Сытником. Сейчас как раз до него дозваниваемся. Надеемся, что удастся договорить на этот раз, если, конечно, все получится. Ну и вот Юрий Сытник опять с нами на связи. Юрий Михайлович, как слышно?
Да, хорошо слышно.
Да, вы пропали просто в какой-то момент, когда начали рассказывать, что у нас была как-то уничтожена сфера подготовки пилотов, но при этом государственные-то учреждения остались или как?
Они остались государственные. Это Бугурусланское, Краснокутское летное училище, САСовское и две высших летные школы подготовки. Это Ульяновская и Питерская. Но дело в том, что у них не хватает самолетного парка, не хватает инструкторов для полноценного обучения пилотов. А Росавиация целенаправленно уничтожает как бы российских летчиков, потому что им выгоднее брать зарубежных подготовленных пилотов. Не все идут в Россию, но сегодня зарплаты практически сравнялись, что в Европе, допустим, что у нас в России там более 500 тысяч рублей в месяц командир корабля получает, хотя некоторые компании там во Франции, например, 1,5 миллиона на наши деньги. Но все равно это да, уже приличные деньги, которые можно заработать в России. А почему-то считается, что вот наше население, наша молодежь, наши замечательные студенты не могут правильно обучаться летному мастерству. Поэтому такой коллапс и произошел. Пока не будет смены руководства авиационной отрасли, ничего хорошего в России нам ждать не придется.
То есть авиаучилище есть, но в авиаучилищах не хватает самолетов, на которых можно было бы практиковаться тем пилотам, которых сейчас готовят в Российской Федерации.
Да, не только самолетов. Еще очень маленькие зарплаты летного состава инструкторского. Поэтому квалифицированные летчики уходят в авиакомпании, не оставаясь в училище. Ведь пилот-инструктор училища – это очень высококвалифицированный должен быть подготовленный пилот. И его хорошие навыки иметь инструкторские. Ну, на мизерный зарплат, ну что зарплата 100-150 тысяч, ну разве можно прожить молодому человеку с семьей, квартира, машина? Ну как это? Никак.
Но учитывая среднюю температуру по больнице, как будто бы неплохая заработная плата.
Ну, это еще нужно, это за зарплату, когда он летает, когда он вылетает, там 50-40 часов в месяц. А это же не он не каждый месяц летает, а там оклад остается, там 30-40 тысяч. Что это за оклад? Это смешные деньги. Поэтому нужно, во-первых, переделать отрасль. Ввести, если вы уже взяли за основу подготовку американскую или европейскую, так давайте полностью это обеспечивайте деньгами, самолетами, инструкторским составом. Вот обращайте внимание правительства нашего бестолкового на эту тему. А если вы наполовинку стоите, что-то советской школы осталось, и что-то оттуда, ничего хорошего не будет. Вы нельзя стоять в раскоряку. Вы или туда шаг сделаете.
Позвольте, но все-таки хочется понять, но авиакомпании же тоже должны быть заинтересованы в том, чтобы у нас готовились кадры. И здесь они теоретически могут помочь, если захотят, или это не так работает?
Нет, авиакомпания сейчас еле сами выживает. У нас керосин стоит от 50 тысяч за тонну, это топливо стоимость вообще в мире. Мы энергодобывающая страна, у нас углеводов, не знаем, куда девать. Хочу вам сказать, что авиакомпания не вправе, допустим, Аэрофлот готовит как-то своих летчиков, но это там элитных ребят там выбирает там десяток два.
Нам
человек готовить. Вот. Это должна быть программа специальной подготовки. У нас очень много талантливой молодежи. Нужно на них обращать внимание и готовить.
То есть, кроме Аэрофлота, сейчас толком никто не занимается переподготовкой?
Ну, конечно. Ну, да. Ну, такие компании у нас мощные с Филевым. Кстати, несли утрату. Наталья Филева погибла недавно. Небесная ей. Но сам Владислав Филев, мужик очень грамотный и умный. Он может готовить. Допустим, компания ЮТР может готовить. Но механизмов этих нет. Это нужно в учебно-тренировочных отряда готовить, это свою базу иметь, это опять инструкторов набирать, это тренажерный комплекс задействовать. То есть это большая-большая проблема. Есть государственное регулирование этой системы, пусть занимается этим правительство и государство. Нечего перекладывать это на плечи компании. Раньше, допустим, когда империя СССР была, летчики, чтобы попасть на самолет такой, как Боинг современный, там, или Airbus, или там Суперджет, он проходил Ан-2, там, Як-40, Ан-24, Ту-134, только потом уже где-то в 30 с лишним лет попадал на самолет 2-го, 1-го класса. Сегодня этих самолетов нет, они не летают, местных нет. Уничтожено... Сегодня уничтожают авиацию общего назначения.
Юрий Михайлович, просто... да, вы просто пропадаете периодически, там что-то, какие-то проблемы со связью возникают. То есть я все пытаюсь понять, а кто вот здесь бизнес вообще может посодействовать? Сами начали с того, что коммерческие школы подготовки пилотов были у нас уничтожены, но они какое-то время существовали.
Конечно. Да. Конечно. Подготовку. Ведь, допустим, бизнес-школы частные подготовили 100 пилотов, из них всегда можно 30-40 человек набрать, которые пойдут дальше. Вот. Это на самом деле люди свои деньги не просто так попал в училище по недоразумению, ребят устроил. Это люди, которые осознанно идут и платят деньги, чтобы получить пилотское свидетельство, научиться летать. Вот на это нужно было обращать внимание господину Нерадьке и его нукерам. Он этого не сделал. И не сделает никогда.
Но ведь несколько лет назад были скандалы о том, что продавали вот эти летные лицензии, то есть фактически неподготовленных людей.
Так опять же, кто допускали? Продавал? Опять же, сама Росавиация утратила контроль над выпуском этих свидетельств. Передали в частные руки. Они не понимали, что они делают. Я же вам говорил, это двойственность. Или Западу тогда уже отдай в частные руки все тогда и контролируй это дело. Или по советским меркам тогда они же выдавали раньше только, допустим, в Росавиации можно было получить свидетельство. Понятно, что когда контроля нет, и находились жулики, которые торговали этими свидетельствами. Таких и отобрано более 500. И лишены свидетельства, и нормальные люди, которые по-нормальному обучились, все под общую гребенку были, не разбираясь. Уничтожена была просто вот какая-то прослойка летчиков, особенно авиация общего назначения, это потери, которые невосполнимы.
То есть у нас ни то не получилось. К советскому опыту вернуться не смогли, потому что это финансово затратно, а коммерческие выкосили практически весь спектр.
Да, вот вы правильно поняли, прям супер, 5 баллов.
Хорошо, тогда пытаемся понять, что делать. Просто материальную базу вот существующих училищ укреплять или все-таки вернуться к коммерческой практике, если она вообще реализуема в Российской Федерации?
Вы знаете, вот я вас приглашаю посетить 19 апреля будет первый конгресс авиации общего назначения, где будут все эти вопросы затронуты. Уже больше 300 человек на этот конгресс собрались. В Москве будет происходить 19 апреля. Там мы хотим сделать, чтобы документы были чтобы они читались одинаково, с пилотников, что нерадской, что летчиками, что техническим персоналом. Нужно написать хорошие, правильные программы. Программу любое училище выполнит. Если мы выполняем программу, как можно запретить мне тогда выдавать это свидетельство? Вы напишите документы, чтобы мы читали их одинаково. А то нерадько читает по-своему, мы по-своему, начальник... И инспекция по-своему читает. Так нельзя подходить. Это авиация, сложный вид работы и связано с человеческими жизнями. Поэтому должны быть хорошая документация, прежде всего. Ну и, естественно, желание, чтобы самолеты летали в воздушном пространстве России, а не стояли на земле. Ведь для чиновника, если самолеты стоят, не могут на них подняться, это безопасность стопроцентная.
Ждете ли вы перестановок в Росавиации, вот особенно после проверок Генпрокуратуры, и выводов о том, что слабая подготовка пилотов – это и есть главная причина авиапроисшествий в России?
А кто? У нас нет человека, который, кроме президента, может решить эту проблему. А ему что, только авиацией с этой заниматься. У нас в правительстве нет человека, нет Минтранса человека, который может сказать Нерадьку речь. Никто ему не скажет. Это вот чиновник, который уже много десятилетий сидит, и его никак не сдвинут, потому что он высокопоставленный родственник.
Уже идут прямые обвинения со стороны Генпрокуратуры, а это...
Ну и что? Это его первый раз обвиняют, что ли? Сколько катастроф произошло, хоть один чиновник пострадал, хоть кого-то сняли, выгнали с позором? Нет. Сказали свои органы.
Пропадаете опять, Юрий Михайлович.
Спасибо,
Юрий Михайлович. Это был Юрий Сытник, заслуженный пилот России. Его комментарий по поводу выводов Генеральной прокуратуры о подготовке пилотов в Российской Федерации. Не на должном она уровне. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. На лентах информационных агентств, опять же, много заявлений Владимира Путина. Например, политический раскол в США продолжается, партийные интересы стоят выше общенациональных. Все, что сейчас происходит в политике США, это элементы кризиса. Но и еще и заявление: Соединенные Штаты Америки хотят загрузить европейскими деньгами свои оборонные предприятия. Опять же, заявление Владимира Путина. О других новостях. ЕСПЧ судил Навальному 20 тысяч евро из-за домашнего ареста по делу Ив Роше. По словам адвоката Ольги Михайловой, Европейский суд постановил, что содержание Алексея Навального под домашним арестом было излишней мерой пресечения и осуществлялось по политическим мотивам. Также, согласно решению суда, в отношении оппозиционера было нарушено право на свободу слова. ЕСПЧ впервые принимает такое решение по мере пресечения, связанное с домашним арестом в России, сообщает Интерфакс. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано российскими властями. В декабре 2014 года, напомню, суд признал братьев Алексея и Олега Навальных виновными в похищении 26,8 миллиона рублей у компании Ив Роше и 4,5 миллионов рублей у многопрофильной процессинговой компании. Алексея Навального тогда приговорили к 3,5 годам условно, а его брата к 3,5 годам колонии общего режима. Сейчас с нами на связи Дмитрий Романенко, юрист-международник. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий, вот нужны пояснения юриста. Я читаю новость от октября 2017 года.
Да.
ЕСПЧ признал нарушение в суде над братьями Навальными по делу Ив Роше. Присудили тогда 70 тысяч евро компенсации. Между тем, ЕСПЧ отказался считать дело Ив Роше политическим. Это пункт первый. Проходит 2 года, и выясняется, что дело, например, не политическое, но содержание под домашним арестом было по политическим мотивам. Как это вообще?
Все верно. Вы говорите не в бровь, а в глаз, что называется. И в этой связи все больше желающих мы видим, и я тоже, наверное, могу себя к их числу отнести, все больше желающих, чтобы, наконец, Россия вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека и развивала бы свое национальное правосудие. Такие решения вызывают огромное количество вопросов. А некоторые, как мы видим, к сожалению, спекулирующие и на подростках во время протестных акций, и на институтах международных правовых, а некоторые, по сути, обращения в этот суд сделали уже своего рода постоянным таким своим бизнесом. Это очень неприятно.
То есть вы полагаете, что это решение можно назвать политическим, так что ли?
Я не вижу и не слышу голоса по ЕСПЧ по колоссальным событиям геополитического масштаба. Вот недавно была та же годовщина бомбардировок Югославии. Не слышим мы голоса ЕСПЧ. Как только от некоторых известных нам лиц поступают заявления, сразу все готовы, сразу готово решение. И, как вы верно заметили, они что, не помнят, что они писали раньше?
Не, ну вот здесь может быть как раз...
Неуявляемая, вдруг она появилась.
Здесь может быть как раз тонкости юриспруденции, в которых я не разбираюсь, поэтому и обратились к вам, как человек, который в этих законах разбирается и может пояснить, как это вообще возможно, если дело не политическое, но содержался под домашним арестом по политическим мотивам. Вот такие трактовки, они за счет каких норм вообще могут работать?
Значительное количество людей... По делам, по уголовным, значительному количеству людей выбирается такая мера пресечения, как домашний арест. Нормальная, гуманная мера пресечения. Люди находятся дома. Вдруг в руках ЕСПЧ эта мера, предусмотренная действующим российским уголовно-процессуальным законодательством, оборачивается в некий политический инструмент. Почему? Только потому, что фигурант дела громче других кричит и делает из себя политическую фигуру, не вижу других оснований на данный момент.
Ну, иными словами, у вас тоже как будто бы обоснования нет вот этого решения.
Хорошо? У меня, во-первых, нет обоснования, во-вторых, растет мой скепсис по отношению к Европейскому суду по правам человека, и я считаю, что нам надо, повторюсь, развивать свое национальное правосудие, чтобы его авторитет рос, а не заниматься тем, чтобы нас учили те, кто нас не имеет права морального учить. Вот это для меня принципиально важно.
Но мы сами подписали все документы, вошли в Совет Европы и, соответственно, согласились на то, что мы находимся под юрисдикцией ЕСПЧ. Разве не так?
Подписали. Но, к сожалению, был тот самый исторический период, когда подписывались многие документы, которые на сегодняшний день вызвали гораздо больше бы вопросов, и, по крайней мере, надо было проводить бы полноценное общественное обсуждение.
Ну, и просто замечу, что это решение суда еще не вступило в силу, и Российская Федерация может его оспорить. Теоретически, каковы шансы Российской Федерации?
Теоретически шансы есть, но я не думаю, что жалоба со стороны Российской Федерации будет передана в так называемую Большую палату Европейского суда по правам человека. Я не думаю, что это случится. Потому что мы уже видели... По делам с участием Навального, там множество было решений, и приличные суммы присуждаются. Я не думаю, что вдруг Европейский суд изменит свою позицию.
Но все-таки они стараются следовать определенным нормам, буквам закона, если уж они там прописаны. Поэтому я и пытаюсь понять, насколько вот эти шансы, если отталкиваться исключительно от юридических норм, у Российской Федерации есть.
Есть шансы теоретические, но мой прогноз, что в Большую палату Европейского суда дело это не пойдет.
Спасибо. Это был Дмитрий Романенко, юрист-международник. Его оценка произошедшего, у него, к сожалению, тоже объяснения нет. Еще раз подчеркну, по крайней мере, у меня вызывает вопросы следующее решение. Если в 2017 году выносится решение о том, что дело Ифраше нельзя назвать политическим, но при этом там были допущены нарушения, за что Российская Федерация должна выплатить компенсацию, то сейчас, например, содержание под домашним арестом Алексея Навального в рамках того же дела называется уже политически мотивированным, и в связи с этим Российская Федерация опять должна выплатить Алексею Навальному компенсацию. Ну, по крайней мере, у меня такие вопросы возникли. К сожалению, юрист-международник Дмитрий Романенко на эти вопросы ответить не смог. Предлагаю двигаться дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и приток мигрантов, которые остаются в России на длительный срок, в 2018 году упал до минимальных значений с момента распада Советского Союза. Об этом говорится в исследовании Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы. За прошлый год число приехавших в Россию мигрантов упало до 125 тысяч, сократилось на 4% по сравнению с 2017 годом. Это самый низкий показатель с момента распада Советского Союза. В то же время количество выехавших из страны в 2018 году увеличилось на почти 17%. Меньше всего мигрантов приезжало почти из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркменистана. Больше всего сократилось количество приезжающих из Украины и Узбекистана. Эти страны в прошлом являлись крупнейшими миграционными донорами для России. Падение притока мигрантов происходит на фоне роста естественной убыли населения. Если в 2017 году миграционного прироста хватило, чтобы полностью ее компенсировать и обеспечить небольшой рост населения на 77 тысяч, то в 2018 году миграция компенсировала естественную убыль на 57%. Ну и с нами на связи Юрий Московский, председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы. Юрий Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте, рад вас слышать. Привет всем слушателям.
Юрий Викторович, ну вот такое снижение притока мигрантов в Российскую Федерацию, это свидетельство чего? Экономического упадка в Российской Федерации или к тому, что эти процессы как-то уже более-менее сбалансировались?
Ну, во-первых, ничего не сбалансировалось, и особо ничего и не убыло на самом деле, потому что, как понимаю, речь идет в этих цифрах о людях, которые получили вид на жительство или разрешение на временное пребывание в Российской Федерации.
Приехали надолго, да.
Ну, приехали надолго, значит, не получили, я еще раз говорю, получили вид на жительство или разрешение на временное пребывание. Всего в Российской Федерации, согласно концепции миграционной политики, среднесрочно находится порядка 3 миллионов человек, которые с целью работы, и до 1 миллиона человек с другими целями, в том числе те, кто имеет вид на жительство и разрешение на временное пребывание, еще не получили российское гражданство или вовсе не собираются его получать. То есть вот на этом фоне 4 миллионов человек, несколько десятков тысяч, о которых идет речь, это вообще-то не такое большое количество, это в районе статистической погрешности, скажем так. Поэтому вот эта сенсация, о которой сейчас многие кричат, она, на мой взгляд, просто дута и эквилибристика цифрами.
Но все-таки Российская это минимальные Федерация значения, или на это тоже
Российская не обращать? Российская Федерация по-прежнему весьма-весьма привлекательна для приезжих из других стран, стараюсь избегать слова «мигранты». Вот. И есть еще один, конечно, важный момент, на котором стоит заострить внимание, это, конечно, излишне жесткое российское законодательство в отношении получения вида на жительство, разрешения временного пребывания и получения российского гражданства. Эти факторы, конечно, сыграли свою роль в том, что меньшее количество стало получать эти статусы. Но просто здесь есть один момент. Люди, которые получили эти статусы, они не получают патенты. А за патенты, вот сейчас за стеклоограсс Украины, получают деньги. И, например, у нас очень маленькая квота в Москве и области на получение статуса вида на жительство и разрешения на временное пребывание. Порядка 12 тысяч человек, ну, реально получают большее количество, потому что вне квоты еще получают люди, которые родственников имеют, ближайших там или еще по каким-то основаниям. Но, в принципе, цифры очень маленькие, и это, конечно, имеет большое значение в том, что малое количество людей получает эти статусы, что и дает вид того, что миграция снизилась.
Попробую для себя прояснить. То есть то, что легальных мигрантов, пребывающих на длительное время в Российской Федерации, становится меньше, означает, что нелегальных становится больше, или как?
Еще раз говорю, они все легальные. Вы у нас без паспорта походите по улице, я посмотрю, как долго вы походите по Москве. Есть большой миф о большом количестве нелегалов у нас в Российской Федерации. Если их действительно столько, сколько говорят отдельные эксперты, то службы соответствующие надо разогнать и набрать новых. А службы у нас работают очень хорошо, значит, эксперты ошибаются. Еще раз говорю, в этих цифрах речь идет о людях, получивших статус разрешения на временное пребывание и вид на жительство. Понимаете, есть несколько статусов пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. Тех, кто приехал работать с целью работы, это из стран, скажем так, СНГ. Они работают по патентам. Есть еще страны из Евразийского экономического союза, которые тоже входят в СНГ, они работают без патентов. Таких среднесрочно находящихся в Российской Федерации около 3 миллионов человек. Но это единовременно находящихся на территории. То есть в процессе принимают участие там 7-8 миллионов человек, а находятся вот в данный момент времени, когда мы с вами говорим, на территории страны около 3 миллионов человек, которые работают. И до 1 миллиона... с другими целями, в том числе с теми, кто имеет вид на жительство или разрешение на временное пребывание. Ну, это ступенька к получению российского гражданства.
Угу. Понимаете? Хорошо. А так, здесь динамика вообще какая-то наблюдается, и возможно ли это просчитать каким-то образом?
Просчитать немножко возможно. Динамика наблюдается, ну вот вы сказали, что есть снижение с тех, кто получил разрешение на временное пребывание и вид на жительство.
Да.
А много ли у нас этот статус получает в общем количестве иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации?
Ну, если верить цифрам, 125 тысяч.
Несколько процентов от общего количества.
Это я понимаю.
Снижение, условно говоря, было там 160 тысяч, стало 140 тысяч. Аж на 30 тысяч человек это, конечно, о чем-то говорит. Но на масштабах 4 миллионов человек, это сколько процентов-то?
Ничтожно мало.
Это статистическая погрешность. То есть очередная дутая сенсация, извиняюсь. Конечно, можно сказать, что Российская Федерация стала менее привлекательной для иностранных граждан, потому что у нас ужас. Но нет у нас ужаса, и привлекательность Российской Федерации громадна. Другой момент, что масса бюрократических барьеров для получения вида на жительство, для разрешения на временного пребывания, для получения российского гражданства, о чем было сказано и в концепции миграционной политики, и в многочисленных других заявлениях наших, так сказать, высших руководящих органах, но законодательные ВОЗ и ныне там. Понимаете, законодательные ВОЗ и ныне там, потому что получ... получить российское гражданство крайне сложно. Есть статус носителя русского языка, например, и говорили о том, что те, кто получает статус носителя русского языка, должны получать первоочередное право на получение российского гражданства.
Я вроде помню бы, эти разговоры, и просто да, говорилось о том, что решение уже принято.
Вроде да. бы теоретически, но реально статус через носителя русского языка гражданство получило всего несколько тысяч человек. А могли получить, условно говоря, около миллиона за тот период времени, когда закон принят. Потому что в законе есть один маленький нюансик. Развели два понятия. Вернее, потому что есть носитель русского языка, но там добавили маленький пункт. Он должен быть еще выходцем с территории Российской Федерации. Справочку дай. Хотя это разные понятия. Это один пункт. А второй момент, это то, что там не записали конкретные сроки.
То есть,
право-то вы имеете, а в какие сроки? Написали бы ясно, четко. Человек, получивший статус носителя русского языка. Просто человек приходит на комиссию, пошлину пусть заплатит, чтобы абы кто не шел, условно говоря, 1000 рублей хотя бы, что обеспечит деятельность комиссии, получает статус, и в течение полугода ему обязаны предоставить российское гражданство, если он проходит определенные процедуры. Ну, жители же Крыма получили статус российских граждан, и безопасность от этого только усилилась. Правильно? Или она уменьшилась?
Вот сейчас попытаюсь резюмировать.
Усилилась.
То есть на фоне всех разговоров...
Российское законодательство необходимо изменять в сторону облегчения получения российского гражданства и увеличивать число квот на вид на жительство и разрешение на временное пребывание.
То есть вот те разговоры, которые велись и делали заявление о том, что теперь будет проще получить российское гражданство, если вы владеете русским языком, если вы приехали с Украины, вы русский или считаете себя русским, то вот это все превратилось в такую фикцию, но ровно потому, что...
Ну, это не совсем фикция, кто-то получает. Для кого-то произошло облегчение, но стратегически облегчение не получилось, понимаете? Потому что, как всегда, внезапно возникло несколько странных препятствий.
Откуда эти препятствия возникли? Кто стал их лоббистом?
Не знаю, непонятно. Это вот мне не ясно, мне непонятно. Дали бы мне власть, как говорится, я бы разобрался. Кто виноват, что виноват. Может, кого-то бы посадил. И сразу бы вопросы решились очень быстро. Но пока вопросы стоят на месте, и сотни тысяч людей не могут получить ни статус российского гражданина, ни вид на жительство, ни прочее, а журналисты там и эксперты кричат о снижении привлекательности Российской Федерации. Хотя сотни тысяч людей стоят в очереди на получение всех этих статусов.
Спасибо. Это был Юрий Московский, председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, его оценка происходящего. Ай Коробов пишет, чем меньше квот, тем они дороже, до 500 тысяч рублей стоит одна квота, это его оценка происходящего. Ну и давайте несколько звонков приму, успею. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте, Михаил.
Да, добрый день, Михаил, из Москвы. Это одно из самых страшных государственных преступлений. Я эту технику знаю очень хорошо. Даже человек, помытарствовав, получив паспорт, сталкивается с таким абсурдом, что если он не зарегистрирует паспорт, то есть, не, по-советски говоря, не пропишется где-то, то он получает еще один колоссальный удар, он ничего не может. А как ты пропишешься? Это значит, кому-то надо подходить, давать деньги. Незнакомые люди не хотят. Это, понимаете, это такое кощунство. Если вот ты получил паспорт, тебе должно государство обеспечить эту графу в другом виде. Понимаете, они ходят с паспортами уже полученными. Ну, и не могут ни устроиться на работу, ничего, потому что у них нет регистрации, им дается на это месяц.
Это если они получают паспорт. А здесь
даже
речь идет...
Когда?
Здесь речь идет даже о тех, кто паспорт-то получить как раз не может категорически, при всем при том, что эту процедуру пытались упрощать. Так ее упрощать...
Ничего не упростили, ухудшили ее. Нет у тебя регистрации. А как ты ее получишь законным путем? Никак. Если у тебя нет родственников. А почему и родственники
так
должны...
Так не про регистрацию сейчас даже речь.
Да, дальше... Дальше.
Да.
Алло.
Да.
Примерно 70% людей вот с Украины, получающих это гражданство, платят за это взятки. Не все. Вот я знаю людей, которые мытарствуют по 3 года, но не платят взятки, хотя там и так деньги... Что с ними только делают? Это вы не представляете. Им приходится за 500 километров куда-то ехать, чтобы какой-то военный билет получить, потому что им говорят, не приедешь, мы тебя вздернем. Так?
Есть, о, спасибо. Упрощение тоже не произошло. Давайте еще один комментарий. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Владимир, добрый день. Ну, во-первых, хочу поправить человека, вот эксперт, с кем вы разговаривали. Там речь идет о людях, которые сюда именно приезжают работать по патентной системе. То есть это потенциальные мигранты, не будущие переселенцы и по виду на жительство, кто прибывает на территории России.
Не совсем, я так понимаю, потому что 125 тысяч патентов, вы полагаете, это критически мало. Все-таки патентов у нас больше выдается.
Там, понимаете, там в общем приток миграция. То есть миграция — это не переселенцы, это не по программе переселения и так далее. Второй момент. Я русский человек. Все мои родные бабушки, все родились в России. Я выходец из Республики Узбекистан. Я вам могу сказать точно, что половина людей, которые уехали обратно в Ташкент, они уехали, потому что там получают те же самые деньги. По поводу получения гражданства, в моей семье граждане все, начиная от матери, заканчивая буквально там дяди, все родственники. Я обращаюсь как носитель русского языка, как, ну, я русский человек, у меня фамилия даже Москвин, Москва. То есть мне говорят, что сначала тебе нужно сделать патент, потом тебе нужно, ну, очень много всего, и это не сделать без взяток. То есть я не могу получить.
Спасибо. Спасибо за ваши комментарии и свидетельство того, как это у нас происходит. Ну, отсюда, видимо, и рождаются те самые цифры. Снижение притока, такой долговременной миграции в Российскую Федерацию. Лучше не становится как-то так. Сейчас кардайджест.